Я прочитаю слово, что такое благодать. Вторая глава послания к Ефесянам, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Возникает сомнение только, дар всем дан или нет? Дан мне этот дар или нет? Имею я право принять этот дар или нет? То есть, свободен я, со свободной ли воли я сотворен, или у меня нет этой свободной воли? Вот эти вопросы надо очень скоро разрешить и понять, дорогой друг, что тебе тоже дан этот дар. Я вот так анализирую весь ход общения, хочу сказать, что слава Богу, что Он прославляется. И слава Богу, что кто-то стремится Его прославить и хочет совершенствоваться в этом. И вот в нашем служении были видны те, которые стараются прославить, стараются лучше прославить, лучшую хвалой. Некоторые говорят, ну, а зачем это лучшая хвала и все прочее? Бог хочет вот простоты. Вот вышел, спел, как Бог на сердце положил. Вот то и все. Зачем в это все вот гармонические украшения, все вот эти технические трудности? Я первое, что хочу сказать, есть разные вещи. Простота и примитив. Если вы хотите знать, дорогие друзья, простота – это высшая степень совершенства. Это когда или музыкант, или певец, или художник, или оратор достигали этих вершин, много совершенствуясь, много читая, много технических совершенств приобретая. Но приобретя эти технические совершенства в высоту, они понимали, что есть что-то, что мешает проявиться этой красоте. Вот когда берут алмаз, он не так дорог. Но когда ювелир отсекает от него ненужные частички, придает грани, и потом он в гранях засверкает всеми цветами радуги, он становится бриллиантом, драгоценностью. И любой талант, он нуждается в шлифовке. И, дорогие, милые братья и сестры, очень хорошо, если мы стремимся прославить Господа достойную хвалою. И когда кто-то это делает, это видно. Когда просто вышли, спели, да зачем эта постановка голоса или что-то такое, или сливаться в гармонии, да это будет примитив. И он отличается от простоты очень большим расстоянием. Хотелось бы, чтобы сегодня вот все, кто желает прославлять Господа, совершенствуясь в этом. Мы имеем повеление в Библии, в Ветхом Завете, такое место, например, в Паралипоменон, певцы и главные в поколениях левитских в комнатах храма свободны были от занятий своих, ибо день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Я помню, как на оригинских курсах спросил: «Братья и сестры, кто из вас день и ночь занимается своим искусством? Желаем прославить Бога. Поднимите руку». Ну, конечно, не было ни одной руки. Ну, хорошо, ночь надо спать. Кто хоть день занимается, поднимите руку. Ни одной руки. Ну, хорошо, братья и сестры, кто хоть 2 часа в день употребляет на то, чтобы стремиться совершенствоваться, чтобы прославить Бога? Поднимите ни одной руки. Это те, которые приехали на курсы регентов. Ну, хоть часто есть... Поднялись несколько рук. Поэтому, братья и сестры, конечно, если мы будем стремиться к примитиву, он у нас и будет. И мы никогда не достигнем этой красоты. Я очень рад, что вот 8-9 в городе Туле был юбилей 30-летия МХО. И моя душа ликовала, когда я видел, что многие коллективы достигли большого совершенства. Особо меня восхитил хор большой, который пел Бортнянского «Не отвергни меня во время старости». Это было уже то, что можно даже просто послушать без религиозного чувства. Но если иметь религиозное чувство, веру в Бога, оно вызывает слезы радости. Прекрасный духовой оркестр. Народный оркестр. Все это было, слава Богу. Но вот Антонюк встал на проповедь и рассказал удивительный пример. Говорит, в детском лагере подростки, подростковый детский лагерь. И тоже кто-то стремился, а потом подают записку. Трио братьев из Тимашовска и перечисляют имена, хотят прославить Бога. Но я сам, говорит, пресвитер Тимашовской церкви, прочитал эту записку этих братьев, которые никогда в жизни не пели. Не то, что все время, по одному-то никогда не пели. Но все-таки, если не желают, пусть. И вот только они вышли, только их вид, уже улыбка у всех. А когда запели, это был смех самый настоящий. Это слава Богу нужна была? Нет. Но что удивительно, говорит, на второй день опять общение, и записок 10 подают, просим трио братьев повторить гимн. Братья, сестры милые, я боюсь вот такого смеха, боюсь. Когда Господь не прославляется нами, а когда имя Его может даже позориться. Поэтому я благодарю всех, кто сегодня прилагал старания. Благодарю Господа за тех, кто прилагал старания достойно прославить Господа. Но кто понял, что так все-таки надо совершенствоваться, давайте будем совершенствоваться. Ну, это так, это прелюдия. Но самое главное, я хочу говорить о благодати Божией. И хорошо, что гимн этот был спет. И проповедь, Александр Иванович так сказал, что мне только продолжить эту тему, но я хочу продолжить ее для тех, кто, может быть, запутался в богословских лабиринтах и никак не придет к простоте во Христе, а к этой простоте тоже как надо отбросить все, что не совпадает со Словом Божьим, и остаться в этой кристальной, чистой простоте Божией. Иисус так говорит, 8 глава, 31-32 стих Евангелия Иоанна. Тогда сказал Иисус к уверовавшим иудеям: «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину. Истина сделает вас свободными». Путь к свободе. Стать истинным учеником. Как стать истинным учеником? Если пребудете в Слове Моем. И вы знаете вот эти категории. Истина. Свобода. А еще к ним присоединяется что? Красота. Потому что в Христе написано 44-й Псалом 3 стих. «Ты прекрасней сынов человеческих». И все это облечь в любовь. Это будет то самое, о чем Христос сказал, Иоанна 10:10, вторая половина. «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели какую? С избытком». Свобода во Христе. Что такое свобода во Христе? Это иметь власть над грехом. Власть не делать того, чего не надо, и делать то, что нужно. Но к этой свободе надо прийти, стать истинным учеником. А истина сам Иисус, а чтобы познать эту истину, надо пребыть в Слове Его. Пребыть – это быть постоянно, не раз от раза, а всегда. И если я пребываю в Слове, если мне истина еще не открылась, я должен настойчиво пребывать и там найти эту истину, найти эту красоту. И вот когда свобода, истина, красота облекаются – то они, конечно, в сердце возбуждают любовь и к истине, и к свободе, и к красоте. Выдающий мыслитель христианский Владимир Сергеевич Соловьев сказал: «Красота – это воплощенная истина». А вот еще у Платона я удивительную вещь прочитал. «Любовь – это путь, ведущая от созерцания красоты, отблеск истины к высшей добродетели». Многие богословы считают, что Платон, философ, это еще 3 века до нашей эры, читал Библию, потому что его выводы очень схожи. Ну, я не буду в это вдаваться, но только хочу сказать, как эти категории могут объединиться. И в сердце твоем не то, что вот эту похотливую любовь возбудить, а любовь к красоте, к творению. И, конечно, если мы будем любить творение Божие, мы Творца особо будем любить. эта любовь делается источником счастья. Да благословит вас Господь. Но вот если пребудете в Слове Моем. А вот Иеремия, пророк, во 2 главе 13 стих выражает жалобу Бога. Знаете, очень глубокую. Какую? «Ибо два зла сделал народ мой, — говорит Господь. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы худые, которые не могут держать воды. Меня, источник воды живой». Живой колодец – это Слово Божье. Вот брат, как бы междометие упомянул, что на Карфагенском соборе принят канон библейский. Раньше, что говорили апостолы, оно было преданием. Теперь оно записано, и теперь оно принято в канон, и оно стало священным писанием. И этот канон уже стал неприкосновенным. Заканчивается библейский канон какими словами? Последними словами из Откровения, предпоследние стихи. «И я свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, которых написано в книге сей. А если кто отнимет, Бог отнимет участие в книге жизни. Все, не прибавь, не убавь». Но мы видим, что потом вторая жалоба Бога сбывается. Какая? «Меня источник воды живой оставили». А вторая: «И высекли себе водоемы худые, которые не могут держать воды». 3 века Церковь Христа стояла в истине. А потом она стала государственной. Государство подчинило Церковь. Константин очень умело подчинил. Сначала льготы, сначала уравнение с язычеством, потом превознесение перед язычеством, потом полная свобода, потом стали земли, чины давать священникам, храмы строить, вроде как хорошо, но потом, уже на Первом Никейском соборе, Константин, который был язычником, еще верховным жрецом Сераписа, египетского божества этого тельца золотого, он председательствовал на этом Вселенском соборе. Ты помолишься, да? Помолись кратенько, миленькая.
Господи, прости меня, грешницу, помоги мне больше не грешить. Я очень прошу Тебя, аминь.
Аминь. Иисус, дорогой, помоги вот этой милой душе в простоте принять Тебя через Слово Твое. Ибо благодатью мы спасены. Это дар. Ты даришь этот подарок, но принимает его через свое покаяние. Помоги его оценить как драгоценность и никогда не утерять. Слава Тебе. Аминь. Прощает Тебя Господь. Да, слава Богу. Душа сразу получает свидетельство прощения, свидетельство усыновления. Так вот, дорогие друзья, вторая сторона сбылась. Какая? Худые колодцы. И вот это Константин, председатель на соборы. В православных преданиях, когда читал описание этого собора, православный историк так восторженно описывает, говорит, все патриархи сели подковой такой. В центре подковы кресло Константина. Когда он входил, все встали и зааплодировали ему. А ведь, наверное, еще кто-то аплодировал, что язычник будет председателем. Но я очень краток. А потом что? Потом Римская империя поделена сыновьям Константина. Константин, Констанций, Констанций. И брат на брат идет войной. И хоругв сделали. И уже освящается, забывается заповедь «Не убий». И церковь становится служанкой государства и уже освящает все деяния государства, военные и убийства, и отступление от слова начинается дальше и дальше. И мы знаем, что церковь православная настолько уже отошла от канона библейского, что введено столько множеств, такие глубокие колодцы, которые не могут держать воды, вырыты, что людям трудно разобраться. Я вам только некоторые хотя приведу. Вот 12 праздников в православии, двойной десятой называются, и 5 праздников, посвященные Марии. Я пять не буду перечислять, но один перечислю, один скажу. Введение во храм Святой Богородицы. И по этому преданию, будто бы Захарий священник ввел трехлетнюю Марию во святое святых и там поместил для житья. Друзья, кто знает устройство и канон библейского храма, то там был двор женщин, даже не допускались. Так как же в святое святых, если первый священник один раз входил, Марию, женщину, вели, пусть она была ребенком. Ну ладно, а там сказано, до 12 лет она там воспитывалась, ангелы давали ей пищу. Как вы это воспринимаете? Она воспитывалась, пусть что-то питалось, а остальные жизненные потребности как исполнялись. Друзья милые, вот это уже худой колодец. А потом говорит, мало иметь то, что поклоняться Богу по Библии. Библии не самодостаточно для спасения, это ужасно. А вот надо еще прибавлять 7 соборов, надо прибавлять отцов церкви, что они натолговали. И только вот все это вместе, сакраментальное присутствие святого в церкви есть спасение. Церковь становится истинной после Вознесения Христова. Но, миленькие, найдете ли вы где-то православную церковь, которая есть воплощение истины? Наверное, нет. Да, ну ладно. Появились иконоборцы, которые поняли, что это отступление. И 80 лет без поклонения иконам в церкви была. На втором императрица Ирина взяла власть. Своего внуку глаза приказала выхлыть, чтобы самой править. Созвала собор и постановили опять почитание икон. Но посмотрите, как дьявол еще глубже вырвал этот худой колодец. Постановили что? Поклоняться апостолам, Деве Марии, а иконы почитать. Но люди стали поклоняться иконам, целовать их, свечки им ставить. И это было прямое идолопоклонство. Вот хотя бы икона Казанской Богоматери. Одной девушке явилась во сне икона и сказала, я там вот зарыта, вырыйте меня, я буду чудеса творить. Икона будет чудеса творить. Она сказала, ей никто не поверил, но потом разрыли будто бы, и были чудеса, и покорялись народы. И когда Наполеон наступал на Москву, эта икона защитила Москву, с этой иконы шли. Икона стала предметом поклонения. Ну ладно. А чтобы Христу прийти просто нет. Надо, чтобы что? 6 заступников было. Вот только через заступников ты придешь к Христу. Первый заступник – пророки, которые пророчили о Христе. Второй заступник – евангелисты, написавшие о Христе. Третий заступники – монахи, отцы церкви четвертые, иереи и просто святые угодники. Вот, оказывается, сколько заступников. Но, миленькие, не оскорбляли ли это Иисуса? Написано «един ходатай, един посредник, придите ко мне, и я успокою». Это оскорбляет Господа. Поэтому этот худой источник надо отбросить, дорогой друг. И ты сегодня счастлив, что тебе преподается истинное учение. Библия неповрежденная. Она уже начинает повреждаться. Ее пытаются подделать, перевести на другие языки. И вот убрать, где сказано «Иисус есть Господь и Бог». Я как-то в Макеевке ждал поезда, иговисты окружили, и там стали люди, говорят, я подошел и что-то стал говорить тоже. И вы знаете, я говорю, да Христос сам сказал, что он Иегова. Где? 8 глава Иоанна, 25 стих, Иисус сказал, кто же ты? Я есть истина от начала сущая, от начала сущая Иегова. А он говорит, сейчас прочитаем. И открывает и читает это место, и знаете, читает что? И спросили его, кто же ты? А он отвечает, мне не о чем с вами говорить. Я ей рот раскрыл. Да, простите, с вами говорить уже больше не о чем. Как искажается слово. Вот 12 главе Откровения И он видит, что жена, 12 звезд, венец, ей нужно родить младенца. А дракон красный, пасть раскрыт, тут как лучше поглотить младенца. Но сказано, младенец был рожден и восхищен. А дракон стал преследовать жену. Ей дали, ей были даны крылья орла, он летел в пустыню. А что делал дракон? И пустил дракон из пасти воду, как реку, чтобы поглотить жену. Вот что опасно. Вот этот живой источник дьявол хочет замутить. И где-то уже ему это удалось. И кто-то уже попал в эту муть, простите за выражение, в этот худой колодец. И никак не может выкарабкаться из него. Ты счастлив сегодня, друг, сегодня чистое словесное молоко преподается. И никто нас не обличит, что мы не по Библии что-то говорим. Слава Богу! Но вы посмотрите, что делает лукаво. Конечно, кто-то понимает, что это колодец не тот. И как бы в противовес, в протест этому что-то другое предлагает. У католической церкви тоже было выступление большое. Индульгенции продают. Скупить грамоту, и будешь спасен. Чистилище, потом будешь переведен. В православии почти то же самое. Угодники замолят, батюшка замолят. Это то же самое, это спасение в рассрочку. И вот протест этого, протестантизм. И вроде же много всего доброго. Возврат первого христианства. Но тут опять некто Кальвин в 27-летнем возрасте пишет трехтомник Института религии. И что самое главное, он говорит от себя, не по Библии, а по вымыслу своего, что Бог, прежде чем создать человека, в своем совете так решил. Вот этих я создам на спасение, а вот этих на суждение. Есть в Библии такой Бог? Вы нашли его? Его нет в Библии. Иоанн говорит, Авраам говорит, Бог милосердный, справедливый, поступит ли несправедливо? Да как же он мог так поступить? Ведь, простите, если он кого-то создает на осуждение, то погибает человек от чего? От греха. И получается, что Бог святой создает средство для погибели. Грех – абсурд самый настоящий. Такого Бога нет. Бог в совете своем что постановил? 1 Петра, 1 глава, 17-19 стихи. Там сказано, что мы не от хотения мужа рождены, но от Иисуса Христа предназначен как агнца непорочного от создания мира. Вот что Бог в своем совете решил. И если мы читаем 8 глава Римлян 29 стих, где говорится о предопределении, то там сказано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына. Перед предопределением идет предузнание. Бог предузнал, кто верой примет его. И вот эти предопределяются к спасению. И он что предопределил? Не тех предопределил, а тем предопределил быть подобными образу Сына. Это да и аминь. Только кто преобразится в образ Сына Божия, те и будут спасены. В этом нет никакого сомнения. И опять, что дальше говорит кальвинизм? Иисус не за всех умер. Он не мог нарушить волю Отца. Он умер только за предопределенных ко спасению. А что говорит Слово Божье? 2 Коринфянам 5:15. За всех умер. Послание к Титу, 2 глава, 1 стих. Ибо явилась благодать Христова, которую мы слышим, Спаситель для всех человеков. И, наконец, золотой стих, ибо так возлюбил Бог мир, что удостоил народного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь. Дорогой друг, напейся живого колодца и отбрось все эти домыслы. Я не буду очень много говорить об этом. Я вот когда ехал на 30-летие МХО, удивительное откровение мне Бог подарил. Со мной в купе ехали две женщины. Одна очень богатая, с различными украшениями золотыми, платиновыми, с девочкой. Девочка говорит на нескольких языках, очень эрудированная, лет 6. Но я как-то дальше стал расспрашивать, говорю, вы, наверное, счастливая. И она чуть не плачет, если бы вы знали мое несчастье. Она гражданка Швейцарии, житель города Женевы. А почему мне Женева, в общем-то, очень интересует? Потому что это вотчина Кальвина. Там Кальвин пытался церковь вывести из-под власти государства и поставить над государством. И ему удалось. И в свое время на исповедь все чиновники приходили. Театры были закрыты, все увеселительные заведения. Вроде что-то удалось. Но посмотрите, как опасно, если церковь теряет свободу. Церковь не подвластна государству. Но, как вот Геннадий Константинович сейчас говорит, нам не на стопу ноги в мире Бог не дал власти. Нам Бог свое отдал. И вот посмотрите, у Кальвина появились недовольные. Потом противники появились. А что делать? Церковь берет на себя карательную функцию, наказывает. А вот Моне, большой ученый, был казнен. А вот Сервет, который открыл второй круг кровообращения, сожжен был на костре по личному указанию Кальвина. И он шел, когда на казнь, говорит, ну хоть обезглавьте, сжечь. 52 души на совести Кальвина. Ну ладно, я не буду его трогать. У него все-таки есть много доброго, что Бог всемогущий, да. Что если кто предызбран, должен жизнью подтвердить. Но появились кто? Вульгарные кальвинисты. И до чего они дошли? Что спасение не потеряешь. Если даже ты живешь во грехе. И мы задавали вопрос, а если пришествие застает тебя во грехе, я все равно спасен, потому что спасение теряешь. Мы когда были в Америке, я ужасную статистику прочитал. Может, не надо, а может, надо сказать. Протестантская газета русская выходит и говорит, там сказано, 37 кальвинистских пасторов, 37% официально имеют любовниц. Но не спасенные их никто не судит. Он говорит, что же вы делаете? А Павел сказал, все позволить. Он говорит, не все полезно, ну не полезно, но позволить. Позвольте, что же вы будете за пастыри после? Но им надо было ввести этот вульгарный кальвинистский тезис, чтобы оправдать свое греховное состояние. Но что я хочу сказать, что мне эта женщина поведала, что на родине Кальвина происходит. Это же она остается до сих пор самой кальвинистской страной. Там все верующие. Я вот, может, немножко точно не переведу это слово. Вот у нас есть братья, тут, может, меня поправят. Есть анестезиолог, который наркоз дает. А есть автоназия, добровольное усыпление насмерть. Так вот в этой стране введена автоназия. И она рассказала ужасный случай. Ее муж, он швейцарец, дипломат ООН, неприкосновенное лицо. Ну, он как-то обольстил ее и взял в жены. А теперь, говорит, я бы хотел вырваться, но бесполезно. Я не знала такой закон, что после 6 месяцев беременности уже ребенок не мой, а того государства. Он дотянул, а теперь, говорит, ты поезжай куда хочешь, себя вернут, как похитителю ребенка. Я все, я и ради ребенка живу. А что у него? Отец заболел, рак кишечника. Ну, и где-то ночью нечистота случилась. И жена говорит, слушай, дальше будет хуже, что-то надо делать. Да-да, надо делать. И не спрашивая отца, ставит ему капельницу. И он засыпает навсегда. Вот что ввели. Не только если авто, это моя, мое желание усыпить, согласие родственников. И они молятся Богу. Ну ладно, а что дальше? Жена настояла, а потом сама заболела и кричит: не вздумайте меня усыпить навсегда. Нет, нет, мамочка, ты что? Таблеточка, укольчик, и она усыплена. И я, говорит, в ужасе говорю: а я машину, а если я аварию сделаю? Если я буду в таком состоянии? Говорит: ну что, милый, если лечение будет очень дорогое, и тебя туда отправим. И это родина Кальвина. И вульгарным кальвинистам надо, знаете, какой тезис еще ввести? Самоубийцы Царствие Божие наследуют. Вы понимаете, что это такое? Вот он, еще худший колодец, который выкопан. Но ты сегодня, дорогой друг, уйди от них. Если ты в них попадешь, без Духа Святого ты не разберешься. Там все обставлено с галстучками, доктора богословия, или с кадилами, с иконами и все прочее. Но сегодня тебе Господь предлагает спасение. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Все, что от нас Господь требует, это покаяние. В первой проповеди Он сказал: исполнилось время приблизить Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот оно все. Все Господь для тебя сделал со своей стороны. Теперь с своей стороны только покаяться и веровать в Евангелие. Вопрос: когда? Только сейчас. Над завтрашним днем мы не властны. Даже через несколько минут кто-то будет опоздавшись. Вот передо мной была проповедь. Александр Иванович привел пример. Вартимей Сантимеев, слепой, кричал: Иисус, помилуй. А для Вартимея был один единственный шанс встречи с Иисусом. Иисус шел из Иерихона, выходил, и шел куда? В Иерусалим. А в Иерусалиме что с ним сделали? Распяли его. Вот он шанс. Может, у тебя уже не первый шанс, но дал бы Бог, что не последний. А если последний, вдруг, то тем более цени его и покайся. Господь все тебе дал для спасения. И во второй главе Откровения Он говорит: я дал ей время покаяться. Вот твое время, вот твоя свободная воля. Покаешься, и как эта сестричка скажет, я спросил: ты спасена? Да, спасена. А ведь кальвинист не умеет уверенности в спасении. Почему? Вдруг я избран, а вдруг я и не избран. Потому что Кальвин говорит: есть мимолетная благодать, вроде кажется, что ты избран, но потом оно, это нет. Но вот кто принял Христа, верую, вот так просто, чистосердечно написывает этот источник, он получает спасение и уверенность. Почему? На основании 8 главы к Римлянам, 16 стих: «Сей самый Дух Святый свидетель Духу нас, что мы дети Божии, а с дети, то и наследники, сонаследники Христоса, наследники благодатной жизни». Доверься Христу, поручи себя Иисусу, и ты будешь в безопасности. Потому что 26 глава Исаии, 7 стих мы читаем: «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. Иисус поведет тебя, добрый пастырь. Дух Святой будет руководить и уравнивать стезю, и предостерет тебя от всех заблуждений. Поэтому пусть душа твоя напьет сегодня чистой кристальной воды». Иисус говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Мы сейчас споем гимн. Какой споем? Наверное, братья изберут. Но всего лучше давайте призывной. Давайте споем: «О Божьих слов не пропускай, не закрывай от света глаз, и сердце не жесточай, о, будь спасен, приди сейчас». День завтра можешь не блеснуть, завтра не будет этой возможности. Сегодня Господь рядом с сердцем, мы слышим, Он говорит: стою и стучу, и в чье сердце войдет, кто услышит и откроет, опять твоя свободная воля, открой сердце дверь, ты сам поймешь, что ты спасен. Господь, только цени это спасение. Давайте встанем и под пение сразу пройдите всех, кто хочет покаяться. Мы по очереди помолимся, потому что по одному уже некогда молиться. Сразу пройдете, мы помолимся. Три куплета, 3 минуты на раздумья, и Господь будет вашим спасителем. Поем, проходите все, кто хочет покаяться. сейчас мы споем, потом будем молиться.
О Божьих слов не пропускай.
Душа будет молиться, а вы проходите сразу, кому надо покаяться, оцените это время, не опоздайте, сразу все проходите.